9. Михаил Зислис, оператор станции планетного наблюдения «Хома», планета Волга. «Смену сегодня хрен дождешься», — мрачно подумал Зислис и с неудовольствием покосился на Бекхэма. Все телеметристки сбежали вслед за Суваевым, правда, сам Суваев вскоре вернулся. Бекхэм смерил его негодующим взглядом, но смолчал. А Суваев, беззаботно насвистывая, уселся на свое место и перевел телеметрию на себя, раз уж вернулся. «Ну и переполох в городе», — сообщил он, как ни в чем не бывало. Директорат в полном составе плюс семьи погрузился на лайнер, тот, что недавно у Офелии отсудили. Давка там была, страсть. «Но своих-то ты пропихнул», — не сомневаясь, — сказал Веригин. «Да уж постарался», — вздохнул Суваев. «Только не думаю я, что лайнер сумеет улететь». Голос его сразу стал жестким. «Почему это?» — оживился в своем углу Зислис. «Зачем им пассажирский лайнер, чужим?» «Не знаю». Суваев неуютно передернул плечами, отчего Зислису захотелось сделать то же самое. Предчувствие. «Взлетают», — пробормотал Бекхэм, глядя в полевой монитор. На канале без устали тараторили десятки голосов. Кто-то с кем-то ругался, кто-то кого-то умолял, кто-то нудным голосом требовал некоего инженера-консультанта Самохвалова из директората. Зислис перестал обращать внимание на этот нестройный гул еще час назад. «Сколько сейчас чужаков на орбите?» — спросил Суваев. «Много поди». Бекхэм не ответил, только губу выпятил. «Сотни три». Веригин подышал на стеклышко часов и принялся полировать его манжетой. «Разных. Побольше, поменьше. Я насчитал 14 типов». В гул голосов на канале вплелась предупредительная сирена. «Лайнер пошел», — продолжал бормотать Бекхэм. «Два грузовоза взлетели несколько раньше. Сейчас они должны были начинать разгон. Но разогнаться им, видно, было не суждено». Суваев, занявшийся телеметрией, вывел на диаграмму свежие данные. К двум точкам грузовозам быстро приближалась продолговатая черта — корабль чужих. В некотором отдалении следовал еще один. Суваев сноровисто тасовал схематичные изображения телеметрии и живые картинки со спутников. Постепенно две черточки превращались в округлые пятнышки — крейсеры, формой напоминающие спортивные диски, разворачивались с ребра на плоскость. «Это легкие крейсеры «Азани», — сознанием дела сообщил он. «Причем стратегические крейсеры. Они могут садиться на планеты земного типа». Он помолчал несколько мгновений и вдруг спросил. «Миша, а ты с семьей попрощался?» «У меня нет семьи», — проворчал Зислис. «Ты что, не знаешь?» Суваев озадаченно хмыкнул. «Слушай», — спросил Зислис с неожиданным интересом. «А откуда ты так хорошо знаешь корабли чужих? Я вот ни в жизни бы не понял, что это крейсеры «Азани». Кто они вообще такие, «Азани»?» «Птички», — пояснил Суваев. «Небольшие такие, с индейку». Суваев умолк. Зислис продолжал с нажимом глядеть на него. «У меня дед работал на Земле в конторе, которая занималась инопланетянами. Тогда это еще представлялось важным и секретным. Потом все развалилось, а дедовский архив остался отцу. Отец перебрался на Волгу, архив захватил с собой. А потом я на него наткнулся в промежутке между компьютерными играми, еще пацаном». Суваев вздохнул. «Но это все ерунда. Меня другое поразило, когда я понял». Зислис был уже вполне заинтригован. «Что?» Веригин и даже Бекхэм глядели на Суваева и слушали, затаив дыхание. Суваев знал о чужих поразительно много, преступно много. «Архив все эти годы пополнялся», — сказал Суваев ровно. «Сам собой. Я заметил это, когда увлекся кораблями чужих. В каталоге все время появлялись новые типы, а на некоторые падал служебный гриф «устарел». Веригин подозрительно прищурился. «Слушай, Паша, а ты не сочиняешь, а?» Суваев уныло пожал плечами. «Мне никто не верит. Никогда. Кажется, зря». Тем временем на диаграмме происходило следующее. Переднее пятнышко, в котором Суваев опознал крейсер «Чужих», исторгло облачко точек. Точки быстро рассыпались, охватывая грузовозы правильной полусферой. Двигаясь быстро и слаженно, они заставили грузовозы изменить направление полета, потом снова изменить, и скоро оба волжских корабля уже не удалялись от планеты, а приближались к ней. А крейсер пошел на перехват лайнера, тот как раз выходил за пределы атмосферы. Второй крейсер пассивно ожидал в отдалении, продолжая медленно дрейфовать к «Волге». «Это еще что за блохи?» — пробормотал Веригин. «А, Паш, что скажешь?» «Это истребители. Одноместные. Для боя в ближнем космосе». Веригин чмокнул губами и некоторое время задумчиво созерцал точки на диаграмме. Суваев лениво переключал на своем экране сигналы с разных спутников. Потом оживился. «О, глядите! Точно! Это одноместные корабли-истребители подчиненного класса. Любой крейсер-матка несет их несколько тысяч». Продолговатый, похожий на каплю предмет, мелькнул на экране Суваева. Тот переключился на запись, отмотал кадры назад и зафиксировал истребитель в неподвижности. Действительно, капля с несколькими небольшими выростами по бокам. Никаких стабилизаторов или чего-нибудь похожего. Чужие строили корабли по чужим принципам. Зислис, жадно глядящий в экран, с сожалением вздохнул. В эфире продолжалась суматоха, только теперь там царила еще большая сумятица, чем перед взлетом. Панические передачи с грузовиков и лайнера сделали свое дело. Чужие принуждали корабли к посадке назад, на космодром. И людям ничего не оставалось делать, как подчиняться. «Тот-то директорат сейчас в штаны наложил», — злорадно заметил Веригин. «А ты бы не наложил?» — спросил Бекхэм, как показалось Зислису ревниво. Веригин честно признался. «Да и я бы, наверное, наложил. Такие махины». «Да не очень-то они большие», — проворчал Суваев. «Истребители-то. Метров по 10-12, не больше». «Я о крейсерах», — вздохнул Веригин. «Но лайнер наш... Даже истребители поди сожгут и не почешутся». Зислису страшно захотелось закурить, но сегодняшнюю сигару он уже выкурил. Час назад. Прямо здесь, в зале. Правда, сначала по полу ее повалял, как ребенок, врученный родичами гостиниц. Веригин продолжал любопытствовать. «А самих чужих ты что-нибудь знаешь? Какие они? Их что, несколько разновидностей? Я думал, только свайги».
«Не, сказал Суваев, — «не только.
Свайги — ящеры. Это почти всем известно. Кроме них есть азанни — мелкие птицы, и цоофт — крупные птицы, вроде страусов. Есть еще рой — это семья гигантских насекомых, и аеши — создания, которые живут в сильном холоде. -100 по Цельсию для них самое то. Я не вполне разобрался, но мне кажется, что это неорганическая жизнь».
«И кто с кем воюет? Птички с этими холодильниками?»
В Веригине неожиданно проснулось жадное любопытство. Он не знал, верит в россказни коллеги или не верит, но слушать было до жути интересно.
«Нет», — Суваев замотал головой, — «все пять разновидностей чужих давным-давно заключили союз. А с кем они воюют, архив умалчивает. По-моему, с пришельцами вообще черт-те откуда. Чуть ли не из-за пределов галактики».
Зислис задумчиво вздохнул. «Это какие же корабли надо строить, чтобы перемахнуть в соседнюю галактику?» Невольно он передернул плечами, представив себе эту бездну, миллионы световых лет пустоты. «Там ничего нет, даже звезд, даже межзвездной пыли. Хотя, кто из людей может знать хоть что-нибудь определенное о межгалактической бездне? Разве что чужие знают. Они, по крайней мере, там бывали».
«Заходят на посадку».
Бекхэм встрепенулся.
«Быстро они что-то».
Оба грузовоза и лайнер уже валились на поле космодрома.
Причем снижались они слишком стремительно. Стремительнее, чем полагалось таким кораблям. А следом снижалась громада крейсера, необъятный в полнеба диск.
«Утренний, самый первый, был куда больше», — заметил Веригин неуверенно. «Кстати, Паша, чей это был корабль? Насекомых?»
Суваев поднял на Люлика Веригина ничего не выражающий взгляд.
«Я не знаю. О таких кораблях в архиве ни слова не говорилось.
Может, это враги? Враги наших чужих из другой галактики», — предположил Зислис. Бекхэм фыркнул. Веригин удивленно покосился на Зислиса.
«Ну, ты сказанул. Наших чужих».
И он хихикнул, но получилось как-то жалко и неубедительно. «А что?» — Зислис ничуть не смутился. «Разве это не так? Мне чужие из своей галактики как-то милее. Даже эти. Низкотемпературные. Нутро подсказывает».
«А мне нутро подсказывает», — пробормотал Суваев, «что разнесут Волгу на кварки к чертям свинячьим, невзирая на наше присутствие».
«Зачем же они тогда лайнер сажали? Жгли бы прямо в космосе и никакой мороки. Чисто и гигиенично. Вакуум не щадит». Веригин вдруг вспомнил, что на лайнере находятся жена и дочь Суваева, и осекся.
«Почему ты не улетел?» — спросил вдруг Бекхэм Суваева. «Бросил пост, побежал спасать семью и вдруг вернулся. Я не понимаю».
«Что тут понимать?» — Суваев пожал плечами. «На лайнер я их пропихнул за бабки. Мне места уже не оставалось. Да и какая разница, где подыхать, здесь или в космосе? Здесь хоть дышать можно до самого конца».
«Что-то настроение у тебя чересчур мрачное», — Зислис вздохнул и добавил. «Впрочем, у меня тоже».
«Действительно странно». Веригин неопределенно повертел ладонями перед лицом. «Не находите, а?» «Весь космодром попытался дать дёру, только на наблюдении четверо балбесов остались». Эти четверо балбесов в лицах пронаблюдали, как всех давших дёру профилактически ткнули мордами в песок, глубокомысленно изрек Зислис и прицелился пальцем в расчерченный на квадраты потолок. «Мораль, сиди на месте и не трепыхайся. Все произойдет само собой».
«Слушайте», — спохватился вдруг Веригин, «а что наша старательская семерка? У них же тоже есть корабли».
Суваев равнодушно повел плечами. «Это ж старатели. Небось, половина хозяев летунов уже перестреляна веселыми ребятами из Меркурия. И теперь ребята выясняют, кто же из них умеет управлять звездолетом. Да только зря все это. Чужие и им не дадут уйти. Вон сколько добра на орбите. Крейсеры на любой вкус.
Надо бы их волну послушать».
«Чью? Крейсеров?»
«Старателей звездолетчиков, балда.
А зачем?»
«А затем», — пояснил Зислис, «что у меня там друзья».
«Среди старателей?» — удивился Веригин. «Это ж сброд, отребья».
«Дурень ты, Лёлик», — спокойно сказал Зислис. «Они такого же мнения о горожанах и директорате. Хотя отребья среди старателей действительно хватает, если уж совсем на чистоту».
Веригин не стал возражать. А грузовозы и лайнер, могучая неведомая сила, уже опустила налетное поле, опустила аккуратно, без перегрузок и болтанки. Гигантский, похожий на кристалл под микроскопом, крейсер чужих завис над космодромом, накрыв окрестности невидимым колпаком силового поля. А стая истребителей снизилась почти до самой травы и порскнула в разные стороны, разлетаясь прочь от космодрома. Из посаженного лайнера вышли люди, опасливо взирая на небо. Точнее, на громаду, заслонившую небо. Матери прижимали к себе детей, мужчины бессильно скрипели зубами. Спустя четверть часа второй крейсер завис на дно Саратовом.
«Начинается», — пробормотал Бекхэм.
«Не начинается», — поправил его Суваев, — «продолжается. Началось все утром». Он встал и направился к выходу. «Пойду отыщу своих», — сказал он, и на этот раз начальник смены даже не пытался его задержать.
«Пошли и мы, что ли?» — спросил Веригин. «Чего здесь сидеть? На космодроме теперь новое начальство, и мы ему не нужны».
Он многозначительно покосился в окно, туда, где застило небо Волги, чудовищная тень, похожая на кристалл под микроскопом.
«Ты иди,
Зислис потянулся к пульту. «Я все-таки старателей послушаю».
Верегин выбежал вслед за Суваевым. А потом, медленно и неохотно, словно стыдясь собственного малодушия, зал покинул Стивен Бекхэм.
Михаил Зислис остался на посту станции наблюдения в полном одиночестве. Впервые в жизни.